и представила вам Надежда Фетисова, а я добавлю несколько слов о погоде. В Москве сейчас плюс 13, днем обещают до плюс 26, погода будет ясной и солнечной. В Санкт-Петербурге плюс 1, плюс 24, вечером ожидается дождь и гроза. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 1 июля, четверг, в студии Михаил Савенков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Тема этого часа. У Европейского Союза новый председатель – Бельгия. Итоги весеннего призыва в российскую армию. Голодовка ульяновских учителей дает результат. Подробно об этом, а также обзор газет и наши постоянные рубрики. И сегодня в утренней программе «Время свободы» мы спрашиваем, за какие деньги вы бы пошли служить в профессиональную армию? Ждем ваших ответов по телефону прямого эфира в середине часа. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Номер для смс-сообщений 8 903 743 28 01. Теперь же в Москве 660 1046. Адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. Итак, подводим итоги весеннего призыва и спрашиваем наших слушателей, за какие деньги вы бы пошли служить в профессиональную армию. Минувшую полночь в Европейском Союзе произошла смена караула. С нуля часов Европейский Союз возглавляет новый председатель – Бельгия. О программе бельгийского председательства в Евросоюзе рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Виктор Анучко.
На презентацию бельгийской председательской программы в Европейском Совете собралось довольно много журналистов. Интерес подогревался еще и тем, что программу представляло правительство Бельгии в отставке, временно исполняющее обязанности до формирования нового кабинета. Но премьер временного правительства Ив Летерм решительно заявил.
Мы тщательно готовили это бельгийское председательство в Евросоюзе, поэтому нет никаких сомнений, что кто бы ни стоял во главе федерального бельгийского правительства с июля по декабрь, Бельгия готова к этой задаче. Это касается и программы, и практических аспектов. Мы полностью готовы возглавлять Евросоюз. Это будет наше 12-е председательство в ЕС.
По словам Летерма, представлявшего программу, Бельгия намерена с одной стороны обеспечивать преемственность председательства, следуя мировым и европейским реалиям, но с другой претендует на свой особый подход, который глава бельгийского правительства назвал «гарантией соблюдения буквы и духа Лиссабонского договора». Главную задачу ближайших месяцев бельгийский премьер определил так.
Бельгия будет добиваться, чтобы были реализованы два чрезвычайно важных предложения. Во-первых, создана европейская структура контроля за финансовыми учреждениями, дееспособная с 2011 года, во-вторых, учреждены регламентирующие рамки для спекулятивных фондов.
Наша социальная модель, говорится в программе, должна быть усилена. Во главу социальной проблематики поставлена занятость. Не забыта социальная защита, пенсии и здравоохранение. Среди других генеральных линий программы выделены охрана окружающей среды и борьба против климатических изменений, укрепление общеевропейского пространства свободы, безопасности и права, внешнеполитическая деятельность Союза. Участвовавший в презентации программы министр иностранных дел Бельгии Стивен Ван Экере сообщил, что видит свою важную задачу в том, чтобы помочь Кэтрин Эштон завершить формирование внешнеполитического ведомства ЕС, и во время этого переходного периода бельгийский дипломатический персонал будет под ее руководством выполнять функцию поддержки высокого представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности.
К концу 2010 года мы надеемся окончательно перевернуть эту страницу и начать новую главу во внешней политике Союза. Это будет более мощная, лучше структурированная и сплоченная политика,
заявил Ван Экере. Глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Барозу, для которого новый председатель ЕС будет главной опорой в период ужесточения союзных правил финансовой дисциплины, напутствовал Бельгию.
Я абсолютно убежден, что Бельгия, которая всегда была в центре европейского строительства, останется в центре этого строительства и после своего председательства.
Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня в утреннем эфире говорим о российской армии, об итогах весеннего призыва, о возможности перехода на контрактную армию и о том, нуждается ли современная российская армия в молодых кадрах, в профессионалах. За какие деньги вы бы пошли служить в профессиональную армию? Такой вопрос сегодняшней нашей утренней программы. В середине часа, еще раз напомню вам, мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Ответы мы также принимаем на номер для смс-сообщений 8 903 743 28 01, на московский пейджер, номер которого 660 10 46, по электронной почте mail@radiodefis.svoboda.ru и на нашем интернет-форуме, на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Ну а сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос, за какие деньги вы бы пошли служить в профессиональную армию, отвечали жители российской столицы. Опрос подготовил Карен Агамиров.
Сколько мне есть, все мало. Даже 100 тысяч мало.
Я очень давно служил, эти 60-е годы, так что мне сейчас тяжело вам что-то сказать. Такая, ну, 1050, наверное, в рублях.
1040, наверное.
Я считаю, что для меня не вариант служить так или иначе в профессиональной армии. Так что вопрос денег уже не так интересен.
Все зависит от того, где проходит служба, от напряженности в этом секторе. И, ну, минимум 1100, наверное, даже спокойно в мирное время, чтобы был стимул людям идти служить. А в боевых точках может доходить до серьезных очень цифр.
Ну да, в сущности, это должно зависеть от степени риска. Так или иначе, чем больше рискует человек, тем больше ему за это должны платить.
Чтобы я пошел служить, ну, 1150 я бы пошел.
Ну, так же.
Вы знаете, я об этом не думал, спасибо.
Не знаю, наверное, за большую. Трудно сказать. Ну, больше 50 явно.
1070.
1040.
1070.
А что вы представляете себе под профессиональную армию?
Форма, автомат. Ботинки.
Ну, какая сейчас средняя зарплата? Вот ее платить.
Да, так же, да. 1030, наверное, 40.
Я думаю, что чуть выше, чем в среднем по стране. Скажем, здесь в Москве где-то там 30 тысяч рублей, но это минимум.
Да я не знаю, 1020-25.
Ну, как минимум 30 тысяч, наверное.
Не знаю, я вообще в армию не хочу.
Да я бы и так бы сходил в армию, не против был бы. Не берут.
Так отвечали прохожие на улицах столицы на вопрос, за какие деньги вы бы пошли служить в профессиональную армию. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Соединенные Штаты не будут высылать из страны российских дипломатов в связи с арестом 11 человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Павел Астахов намерен лично разобраться с ситуацией в детском летнем лагере в Саратовской области. Кристиан Вульф, кандидат от правящей коалиции христианских демократов и либералов, избран новым президентом Германии. Президент Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что при взрыве в центре Грозного пострадали 5 человек, в том числе 3 милиционеров. Следующий выпуск новостей в нашей программе ровно через 15 минут. В 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Деградацию демократических процессов на постсоветском пространстве, зафиксированную докладом «Freedom House». Ведущий программы Владимир Карамурза обсуждал с правозащитником Татьяной Лапшиной и политиком Робертом Шлегелем. Программа «Грани времени» сегодня в 10 часов утра. Обращаем ваше внимание, что программа выходит в записи. Вчера вечером губернатор Ульяновской области Сергей Морозов встретился с учителями и родителями городских школ номер 7 и номер 8, участниками голодовки протеста. Около 30 человек с 24 июня проводят голодовку, требуя отменить постановление мэра Ульяновска о закрытии 5 школ. В ходе двухчасовых переговоров голодающие получили от губернатора уверение, что 7 и 8 школы закрыты не будут. Участники акции, однако, решили не прекращать голодовку до тех пор, пока им не покажут официальный документ, отменяющий решение о ликвидации школ. Наш ульяновский корреспондент Сергей Гогин присутствовал на встрече губернатора с участниками голодовки.
Чиновники управления образования Ульяновской мэрии объясняют решение о закрытии школ оптимизацией сферы образования. По данным заместителя мэра Олега Медленко, 10 лет назад в Ульяновске было 100 средних школ и 100 тысяч учащихся. Сегодня из-за демографического спада учеников вдвое меньше, поэтому многие школы полупустые. Их приходится закрывать, а учеников и учителей переводить в другие. Закрытие школ привело к социальному взрыву в форме голодовки, потому что чиновники мэрии нарушили порядок порядок ликвидации школ, экспертиза последствий такого решения была проведена формально, для ликвидации были выбраны не самые плохие по качеству обучения и не самые малочисленные школы. При этом мнение учителей и родителей никто не спросил, на несогласных оказывалось моральное давление. Все это голодающие учителя объяснили губернатору Сергею Морозову. Они также представили ему варианты спасения школ. В итоге было решено, 8-ю школу, находящуюся в аварийном состоянии, не расформировать, в течение года сделать в ней капитальный ремонт, а пока идет ремонт, дети временно будут учиться в соседних школах. Что касается 7-й школы, Сергей Морозов согласился, что ее тоже можно не закрывать.
Первый вариант – сохранить школу в том виде, в котором она есть, а обязательно наделив ее дополнительными функционалом в виде центра детского творчества. Второй проект – это превращение этой школы в гимназию.
Коллективу 7-й школы планируется дать 2-3 года спокойной работы, чтобы довести численность учащихся до 500 человек. Сергей Морозов, по сути дела, согласился с предложениями учителей, которые до сих пор игнорировались чиновниками мэрии. Он решил взять процесс оптимизации школ под свой контроль и поручил областному правительству разработать понятные критерии, по которым будет приниматься решение о реформировании школ. План реформирования должен будет рассматриваться как приложение к закону об областном бюджете на 3 года. Мэр Ульяновск Александр Пинков, впервые встретившийся с голодающими, скрипя сердце, согласился с планом сохранения 7-й школы, но отказался вернуть уволенного директора школы Ирину Малямову. Получив устные обещания не закрывать школы, учителя и родители голодовку не прекратили. Они привыкли не верить власти и хотят увидеть официальный документ, отменяющий решение о ликвидации школ, говорит завуч 7-й школы Надежда Сильверстова.
А мы будем продолжать голодать дальше, потому что 2 представителя власти, игра была в плохого, хорошего полицейского. Сергей Иванович поддержал бы нашу школу идеи. То есть то, что говорил он, конструктивно. Но то адресовал жестами Пинкова вопрос, это его компетенция, оставлять школу, директора или нет. А в ответ мы так и не получили. Он сказал, что все будет завтра в постановлении. Каково будет постановление, мы не знаем.
Осталось непонятным, почему необходимо было ждать возвращения губернатора из командировки, чтобы начать переговоры с голодающими. По странному объяснению Сергея Морозова, он поручил Александру Пинкову заниматься проблемами сокращения производства на заводе «Авиастар» и инвестиционными проектами. Поэтому мэру было некогда заниматься школами. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
На выборах 10-го президента ФРГ поздно вечером в среду третий раз в истории страны был проведен третий тур голосования, так как первые два не принесли победы выдвиженцу правительственной коалиции консерваторов и либералов Кристиану Вульфу, премьер-министру Нижней Саксонии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Новым президентом Германии в третьем туре голосования в специальном выборном органе Федеральном собрании избран выдвинутый блоком партии правительственной коалиции консерваторов и либералов Кристиан Вульф, который занимал до этого пост премьер-министра федеральной земли Нижняя Саксония. Для избрания нового 10-го президента Германии потребовалось более 9 часов работы Федерального собрания. Председатель Бундестага и председатель Федерального собрания Норберт Ламмерт объявил результаты голосования в третьем туре.
Кристиан Вульф sind 625 Stimmen empfangen.
Кристиан Вульф получил в третьем туре 625 голосов участников Федерального собрания. Этот результат означает абсолютное большинство, которого Кристиану Вульфу не удалось достичь в первых двух турах, хотя в третьем туре было достаточно и простого большинства. Главный конкурент Вульфа, Яхим Гаук, получил 494 голоса. Кристиан Вульф ясно формулирует свои взгляды и приоритеты. Кристиан Вульф.
Должность президента требует способности создавать мосты между людьми, между разделенными позициями, искать общность и вести всех граждан вместе, формулировать темы для общего размышления и обсуждения, добиваться обсуждения важных тем. При этом должность президента не связана с оперативной ответственностью, а связана с осмотрительностью в действиях и суждениях. Это ближе мне лично, так как я не обладаю сильной жаждой власти как таковой, то есть желанием лично определять все. Вся. Моя тема – будущее, в котором будем жить все мы, в том числе я и мои дети. Эта тема касается, должна касаться всех нас. И в этом смысле я вижу многие-многие серьезные вызовы и задачи для себя и для всех нас.
Кристиан Вульф удивил многих в Германии, прежде всего своих товарищей по партии, когда несколько лет назад заранее публично отказался от претензий на должность канцлера, которую ему пророчили после эры Ангелы Меркель. О своем конкуренте в борьбе за пост президента страны, Йоахиме Гауке, Кристиан Вульф сказал.
Йоахим Гаук – впечатляющая личность с яркой биографией и большими заслугами. Я придерживаюсь, тем не менее, мнения, что партийно-политическая деятельность, как в моем случае, не является недостатком для избрания президентом. Социал-демократы и зеленые знают, почему они номинировали Йоахима Гаука. А ХДС, ХСС и либералы хорошо взвесили все «за» и «против», прежде чем выдвинуть мою кандидатуру на пост президента Германии.
Кристиану Вульфу 51 год. Кристиан Вульф – самый молодой в истории Германии президент и второй в истории страны президент-католик. В последнем туре ему противостоял только один кандидат, двое других сняли свои кандидатуры. Это был выдвинутый оппозиционными партиями социал-демократов и зеленых, очень популярный в немецком обществе, 70-летний Йоахим Гаук, в прошлом правозащитник в ГДР и первый после объединения Германии руководитель ведомства по архивам Штази, госбезопасности ГДР. Именно эта деятельность Гаука не позволила левой партии, в которой много бывших ГДРовских коммунистов, поступиться принципами и поддержать Гаука в третьем туре. Результаты голосования можно было предсказать заранее, после того, как накануне третьего тура один из лидеров левой партии, председатель ее фракции в Бундестаге Грегор Гизи, сделал заявление оппозиции партии. Само собой разумеется, я исхожу из того, что ни за одного из консервативных кандидатов члены нашей партии голосовать не будут. А исходя из этого, я считаю наиболее вероятным, что большинство наших выборщиков в третьем туре будут среди воздержавшихся. С другой стороны, волеизъявление у нас, само собой разумеется, свободное. Так или иначе, голосование тайное. И все мы вместе увидим его результат. Мало кто сомневался в том, что левые дисциплинированно воздержатся от волеизъявления. Ангеле Меркель этот день с тремя турами голосования стоил, надо полагать, немало здоровья. Казалось бы, все предвещало желаемое Ангелой Меркель избрание Кристиана Вульфа в первом туре. В федеральном собрании у лагеря правительственной коалиции было преимущество в 22 голоса сверх необходимых 622. И вот в первом туре Кристиан Вульф набрал 600 голосов, а во втором – 615. Биография Кристиана Вульфа – биография типичного, продвигающегося по службе верного солдата партии. При голосовании населения Германии Йоахим Гаук победил бы Кристиана Вульфа с огромным отрывом. Результаты первого и второго туров демонстрируют, как считают многие, кризис внутри правительственной коалиции и, возможно, внутри самого консервативного блока ХДС-ХСС. Дружно потрудившиеся участники федерального собрания после заключительного тура голосования все вместе отправились на первый президентский прием в резиденцию главы государства, берлинский замок Бельвю. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Изменится ли американская стратегия в Афганистане с приходом нового командующего? Такова главная тема нашей постоянной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке мой коллега Юрий Жигалкин.
В среду под занавес двух дней слушаний члены Сената единодушно утвердили кандидатуру генерала Дэвида Петреуса в должности командующего американскими и международными силами в Афганистане. Генерал Петреус сменил на этом посту генерала МакКристала, уволенного в отставку за редчайшее в истории американской армии проявление несубординации. Раздраженные высказывания в прессе по поводу осуществления афганской стратегии некоторыми членами кабинета Барака Обамы. Обставленная вполне почетно, отставка генерала МакКристала, тем не менее, вызвала дискуссию об осуществимости афганских планов Белого дома, о противоречащих друг другу взглядах на афганскую кампанию ведущих лиц из администрации Обамы. Самые большие сомнения и серьезные вопросы вызвало решение президента установить крайний срок вывода американских войск из Афганистана – июль будущего года. Во время слушаний сенаторы пытались добиться от генерала ответа, как он относится к этой директиве, которая, как считают многие специалисты, придает Талибану решимости дождаться ухода американцев. Ответ генерала дал поводы для расширительного толкования ключевого положения американской стратегии – и отнял надежды на скорую победу.
Важно заметить, что, как сказал президент, в июле 2011 года только начнется процесс вывода войск. Это не значит, что вывод войск тогда же завершится, и мы выключим за собой свет. Мы должны будем оказывать помощь Афганистану еще очень долго. Я думаю, тяжелые бои будут продолжаться. Они даже станут более интенсивными в ближайшие месяцы. По мере того, как мы будем теснить противника и ограничивать его свободу действий, он будет отчаянно. отчаянно сопротивляться. Как оценивают американские эксперты шансы на успех афганской стратегии США? Слово Яну Рунову.
Считается, что генерал Петреус – архитектор победы в Ираке, и по тому же рецепту он сможет привести к победе в Афганистане. Удастся ли это в срок, что определил президент Обама, назвав дату начала вывода международных войск из Афганистана? Вот что думает генерал в отставке Энтони Тейта, служивший под началом и генерала МакКристала, и генерала Петреуса. Я не думаю, что предсказуема победа под руководством генерала Петреуса в Афганистане только потому, что он добился успеха в Ираке. Но, конечно, не было лучшей кандидатуры на место МакКристала, чем Петреус. Я не был согласен с решением президента Обамы принять отставку генерала МакКристала. Я считал, что надо было дать ему возможность закончить начатое. Но президент принял верное решение, назначив генерала Петреуса. В странах той части мира, где идет сейчас война, личные отношения играют ключевую роль. Мы слышали, как президент Афганистана Карзай просил не увольнять МакКристала, с которым у афганского правительства сложились хорошие личные отношения. Но как только Хамид Карзай узнал, что МакКристала заменит Дэвид Петреус, он успокоился, потому что у него с Петреусом тоже хорошие личные отношения. С Петреусом в хорошем контакте также политические лидеры Пакистана. Это чрезвычайно важно. К тому же у Петреуса прекрасные отношения с президентом Обамой и всеми его ближайшими советниками. Его главное заслуга в Ираке заключалась в том, что он сумел эффективно организовать подготовку иракской полиции и иракской армии. Иракская армия была создана в относительно сжатые сроки. Теперь того же самого ожидают от Петреуса в Афганистане, где полиция и армия мало дееспособны. Вот почему здесь нужен Петреус. Генерал Тейта очень высокого мнения о личных и профессиональных качествах генерала Петреуса. Он провел на полях сражений большую часть жизни. Человек огромной энергии, он готов работать круглосуточно 7 дней в неделю. Он полностью поглощен выполнением задачи, тем более, что поставлен в очень жесткие временные рамки. Я думаю, что было ошибкой указывать дату вывода войск из Афганистана. Трудно будет уложиться в сроки, если не удастся получить от Вашингтона все, что требуется. Генерал МакКристал в июле 2009-го говорил, что должен добиться крупных побед к августу 2010-го, а для этого ему нужны были дополнительные силы. Ему необходимо было освободить от талибов Белуджистан, через который доставлялись боевики и оружие из Пакистана, и Кандагар, через который шел путь в Иран. Чтобы взять под контроль Белуджистан и Кандагар, надо было отрезать от боевиков район маковых плантаций, который является основным источником экономики Талибана. По мнению Энтони Тейта, генерал Петреус сделает все, чтобы добиться успеха в Афганистане, хотя вряд ли успеет это сделать к июлю 2011 года, то есть к началу назначенного вывода войск.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
А сразу после краткой сводки новостей в нашей программе мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, за какие деньги вы бы пошли служить в профессиональную армию. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Коротко о главных событиях. Госдепартамент США заявил, что Вашингтон не будет высылать из страны кого-либо из работающих там российских дипломатов в связи с недавним арестом 11 человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Павел Астахов намерен лично разобраться с ситуацией в детском летнем лагере «Чистые ключи» в Саратовской области. На прошлой неделе лагерь самовольно покинули 12 подростков. Позже в бассейне утонул 12-летний мальчик. В Дагестане найден взорванный автомобиль с телами трех человек. Как сообщили в четверг Интерфаксу в республиканском МВД, машина была обнаружена в пригороде Махачкалы недалеко от автодороги. Кристиан Вульф, кандидат от правящей коалиции христианских демократов и либералов, избран новым президентом Германии. Президент Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что при взрыве в центре Грозного пострадали 5 человек, в том числе 3 милиционеров. В среду вечером смертник подорвал себе у концертного зала, где проходило мероприятие с участием Кадырова. Тираж брошюры оппозиционных политиков Бориса Немцова и Владимира Милова «Путин. Итоги. 10 лет», задержанные в начале июня в Петербурге, вернут оппозиционерам. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о реформе системы финансового регулирования, крупнейшую реформу в этой области за многие десятилетия. Тропический ураган Алекс достиг северо-восточного побережья Мексики. Сообщается, что сила штормового ветра превышает 130 км в час. В столице Франции, Париже, сегодня пройдет международная конференция, посвященная проблемам Палестины. Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху призвал главу палестинской автономии Махмуда Аббаса возобновить прямые мирные переговоры. Сенат США утвердил предложенную президентом Бараком Обамой кандидатуру генерала Дэвида Петреуса на пост командующего международными силами в Афганистане. Вы слушали краткий обзор новостей.
Краткую сводку новостей вам представила Надежда Фетисова. Вы слушаете программу «Время свободы» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Итак, сегодня говорим об армии. Выступая перед выпускниками высших военных учебных заведений, накануне президент Дмитрий Медведев заявил, что модернизация вооруженных сил требует и совершенствования профессиональной подготовки офицеров. Между тем, стало известно, что большинство выпускников военного университета Министерства обороны получили в этом году так называемые свободные дипломы и уже через 3 недели будут уволены в запас. Так нужны ли российской армии в процессе ее модернизации молодые образованные кадры? Ответ на этот вопрос попытался получить мой коллега Виталий Камышев.
Военный университет был создан в середине 90-х годов и готовит военных специалистов по 20 специальностям. В этом году лишь несколько десятков человек из 800 закончивших это учебное заведение получили распределение на различные должности в военные части армии и флота. Причина – отсутствие заинтересованности в новых кадрах у командования российских вооруженных сил. Возможно, получившим свободный диплом выпускникам военного университета повезло, считает ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова.
Судьба этих молодых людей, она может быть даже очень, очень неплохая, честно говоря, потому что лучше быть востребованным в гражданской жизни, чем быть помехой воинской части, чтобы тебя долбали твои старшие офицеры. Потому что такие жестокие преступления по отношению к солдатам и своим же офицерам, которые совершают офицеры, это совершенно нетерпимая вещь. Поэтому, может быть, все не так трагично на самом деле. Кроме того, сейчас закончится сокращение и какое-то штатное упорядочение офицерское. И вполне возможно, что для них места в войсках будут, и возможно, что они даже будут как-то востребованы. Может быть, это будет служба гражданского персонала. Я тоже не исключаю, вот так, как сейчас работают психологи в войсках. Они не на офицерских должностях, а являются гражданским персоналом.
Судьба большинства выпускников военного университета была заранее предрешена, уверен редактор независимого военного обозрения Виктор Литовкин.
Сегодняшней армии они не нужны, ей не нужны юристы, журналисты, психологи, что весьма странно, педагоги, ну и многие другие специальности, которые выпускают в Московский университет, в том числе и переводчики. Просто нет сегодня потребности в офицерах, их и так сегодня переизбыток, и тех, кого увольняют, не могут обеспечить жильем по-нормальному. Поэтому жилищки офицеров, те, которые выпускают сегодня военные вузы, тоже отправляют кого по желанию в сержанты, кого свободным дипломом. В прошлом году 4700 выпускников военных высших учебных заведений отправились служить сержантами, не лейтенантами, а сержантами. И в этом году примерно такая цифра будет, если кто-то согласится идти сержантом и поставить под вопрос свою офицерскую карьеру. Многие из них найдут себе место не в армейских структурах, но в МЧС, в ФСБ, в погранвойсках, в других военизированных подразделениях страны.
Выступивший вслед за президентом министр обороны Анатолий Сердюков отметил, что, цитата, «России нужны офицеры, владеющие достижениями современного военного искусства». Министр заверил также, что государство готово решить социальные проблемы военнослужащих. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Итак, за какие деньги вы пошли служить в профессиональную армию? Такой вопрос мы сегодня утром задаем нашим слушателям. Сейчас заработал телефон прямого эфира в студии «Радио Свобода» 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Напомню также, что смс-сообщение с ответами мы принимаем на номер 8 903 743 28 101, пейджер в Москве 660-1046, адрес нашей электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru. Оставить комментарий вы можете и на форуме на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Итак, за какие деньги вы бы пошли служить в профессиональную армию? Первым до нас дозвонился Аркадий. Доброе утро, Аркадий.
Здравствуйте. Вы знаете, мне доводилось говорить с профессиональными военными об этом. Они называли разные суммы, но дело-то даже конкретно не в этом. Ведь мне что известно, что люди, воевавшие на Кавказе, причем мало того, что контрактники, а офицеры, не говоря о солдатах, у них в наглую зажиливали боевые. Контрактникам заявляли, что денег нет. Причем командир полка и начфин в наглую открыто говорили, что отдаешь четверть, тогда деньги для тебя найдутся. Люди пытались даже в суд подавать. Ну и так суды просто не принимают. А если принимают, оказывается, что формально на счете действительно денег нет. Куда делись деньги, выяснять уже не дело суда. И заметим еще статус. Ведь в современных цивилизованных странах военные имеют статус и имеют целый ряд официальных привилегий, то есть, так сказать, возможность учиться, возможность получить какие-то, так сказать, привилегии при организации бизнеса и так далее. И кроме того, за награды получают еще конкретные суммы, за некоторых разовые, а за некоторые получают даже периодические. А у нас, даже если все это будет формально, так обязательно будет кидалово, потому что коррупция и кидалово – это суть нынешнего режима.
Аркадий, я так понимаю, что вы бы вообще не пошли сейчас служить в российскую армию. Нет, к сожалению, уже положил трубку Аркадий. Прочитаю несколько сообщений с нашего пейджера. 660-1046 его номер и номер для смс-сообщения 8-903-743-2801. В мирное время нет таких денег, свобода дороже, пишет нам слушатель. Стать наемным убийцей ни за какие, а родину защищать буду бесплатно, как умею. Это сообщение от Макара. Высокопрофессиональной была советская армия, где ребята были настоящими профессионалами своего дела в любом роде войск, а за деньги это не профессионалы, это наемники, готовые стрелять в кого угодно, даже в своих отцов рабочих, пишет нам Александр из Свердловска. О какой профессиональной армии может идти речь в стране, где все властные структуры сверху донизу являются дилетантами, сформированными по принципу семейственности и кумовства? Отсюда и тотальное казнократство, которое в армии приобрело злокачественный характер, и непрофессиональный министр из бывших мебельщиков тому подтверждение. Вот такие сообщения мы пока получаем на пейджер и на номер для смс-сообщений. А сейчас давайте послушаем звонок. До нас дозвонился Владимир из Москвы. Владимир, как вы ответите на наш вопрос? Вы за какие деньги пошли бы служить в профессиональную армию?
Доброе утро, Свобода. Вы знаете, сам бывший военнослужащий, отдавший в вооруженных силах более 20 лет службы. Что я скажу по этому поводу? Во-первых, имеется такая общегосударственная тенденция халявы. Вы понимаете, во всех сферах деятельности так называемого вот этого русского государства. Понимаете? Такое впечатление, что создана некая каста, вот оно просматривается очень хорошо из Петербурга, которая захватила все и вся, и у ее понятия отсутствует такое понятие, как родина. Только чтобы набить карман. Понимаете, говорить некие понятия о родине, об армии, кардинально менять политическую систему-то в первую очередь.
Ну что ж, пока мы вот не слышим, к сожалению, конкретных сумм, наши слушатели в основном критикуют, но не называют. Такие сообщения приходят и на пейджер. Ни за какие деньги не пошел бы служить в профессиональную армию. Жизнь дается всего один раз, и никакими деньгами не измеряется, пишет нам Александр из Сызрани. Сообщение от наших постоянных слушателей Майоровых, которые пишут: «Дело даже не в деньгах, хотя и в них тоже, а в том, что отцы-командиры беспредельничают все больше. Уже реже повторяется слово «дедовщина», но зато почти ежедневно мы слышим об убийствах, которые иногда называют самоубийствами, мальчишек в разных регионах. И все равно, какие бы деньги ни были, ребята постараются в армию не идти, тем более обучение чисто военному делу как не было, так и нет». У нас есть еще звонки. Олег из Владикавказа до нас дозвонился. Олег, вы бы за какие деньги пошли служить в профессиональную армию?
Алло.
Да, Олег, мы вас слушаем.
Я бы, например, если навести порядок на планете, я бы лично бесплатно бы воевал. Вот, например, Америка со всего мира, если бы собрала бы 500 миллионов солдат со всего мира, вот карательные части, я бы лично по уничтожению подлых народов на планете, я бы лично бесплатно воевал бы.
Ну что ж, вот такое бескорыстный у нас слушатель из Владикавказа. Еще один звонок успеем принять в этом часе. Анатолий из Брянской области. Доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Доброе утро, Свобода, и доброе утро всем. Хотя я вот давно уже служил, конечно, в советской армии. Это была почетная обязанность каждого гражданина Советского Союза. Так вот, я сравню ту армию с нынешней армией, где командуют такие непутевые главнокомандующие, такие непутевые министры обороны. Ту армию советскую можно назвать действительно армией. Хотя и тогда существовала дедовщина. Но в нынешней армии я бы не служил ни за какие деньги. Это одним можно назвать словом «коррумпированный воровской сброд». Спасибо за внимание.
Ну что ж, ровно через час мы вновь принимаем звонки в прямой эфир и читаем сообщения наших слушателей. А сейчас нашу программу продолжит выпуск новостей экономики. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Россия в будущем году для покрытия дефицита бюджета, возможно, прибегнет к внешним заимствованиям, но не у Международного валютного фонда, заявил помощник президента Аркадий Дворкович. На 2010 год правительство страны одобрило план по выпуску государственных облигаций для размещения их на мировых финансовых рынках в объеме до 17 миллиардов 800 миллионов долларов. По итогам 2009 года государственный внешний долг России составил 30 миллиардов долларов или 6,5% всей внешней задолженности страны. Средний размер социальной пенсии в России с 1 июля увеличится почти на 3,5% до 4757 рублей на человека в месяц, говорится в постановлении правительства страны. По текущему обменному курсу это примерно 155 долларов. Объем вкладов частных лиц в российских банках, как рублевых, так и валютных, в мае увеличился на 1,7%, составив 8 триллионов 176 миллиардов рублей в пересчете, говорится в материалах Центрального банка. По текущему курсу это более 262 миллиардов долларов. Федеральная антимонопольная служба России ведет реестр менеджеров крупных нефтяных компаний для возбуждения уголовных дел по фактам нарушения антимонопольного законодательства, сообщил заместитель руководителя службы Анатолий Голомоузин. В таком реестре, по его словам, потенциально может находиться до 2000 должностных лиц. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июля составит $248.80 за тонну. Это более чем на 43 доллара ниже июньской ставки. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, с 15 мая по 14 июня средняя цена российской нефти Urals составила более 71 доллара за баррель или почти 520,5 долларов за тонну. Экспортная пошлина на нефть из Восточной Сибири с начала июля составит $69.90 за тонну. В декабре 2009 года ее ставка для 13 месторождений региона была снижена до нуля, а в январе 2010 года число таких месторождений было увеличено до 22. Как ранее заявляли представители нефтяных компаний, работающих в Восточной Сибири, без такой льготы добыча нефти в регионе будет нерентабельной.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Павел Астахов намерен лично разобраться с ситуацией в детском летнем лагере в Саратовской области. Президент Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что при взрыве в центре Грозного пострадали 5 человек, в том числе 3 милиционеров. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о реформе системы финансового регулирования. Тропический ураган «Алекс» достиг северо-восточного побережья Мексики. В столице Франции, Париже, сегодня пройдет международная конференция, посвященная проблемам Палестины. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас узнаем о главных темах на страницах российских газет. Рядом со мной в студии моя коллега Надежда Перцева. Надежда, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Начнем с газеты «Ведомости». Секретное оружие Минобороны, так озаглавлена центральная публикация. Речь в ней идет о том, что Министерство обороны добивается выделения частот для мобильной связи четвертого поколения для компании «Основа Телеком», учрежденной Воентелекомом и бывшим менеджером «Газпрома» Виталием Юсуфовым. Цель – создать федеральную сеть доступа в интернет. Еще одна тема. Люди идут на государственную службу для того, чтобы решать личные проблемы, получать левые доходы и льготы для себя и семьи. Так считает кадровый резерв «Единой России». И межведомственная рабочая группа по Речнику рекомендует не сносить поселок. Теперь слово за премьером и президентом. Первая полоса газеты «Ведомости». Новые известия. Далеки они от народа. Вчера большая часть депутатов Благовещенска, это город в Амурской области, напоминаю, приняла поправки в местное законодательство. В них предусматривается отмена прямых выборов мэра. Глава города будет избираться из числа депутатов и введение должности нанимаемого сити-менеджера. Днем ранее аналогичные поправки внесла в городской устав Пермская гордума. И газета отмечает, что в России это далеко не единичные случаи подобных преобразований. На выборы мэра, избираемого не населением, а местными депутатами, уже перешли в таких крупных городах, как Уфа, Нижний Новгород, Казань, Саратов, Рязань и многих других. Эксперты отмечают, что свободные выборы мэра были последней возможностью для граждан влиять на исполнительную власть, но теперь и этот оплот пал, констатируют новые известия. Открываем газету «Коммерсант». Первая полоса, центральная публикация. «Газпром. Нефть ищет гаранта в Конституции». Публикация рассказывает о том, что нефтяники решили прибегнуть к последнему средству в двухлетнем споре с Федеральной антимонопольной службой ФАС, обвиняющей компании в установлении монопольно высоких цен на бензин и оштрафовавшей их почти на 1 миллиард долларов. «Газпром. Нефть» обратилась в Конституционный суд, где пытается обжаловать действующие нормы антимонопольной законодательства. Это случилось после того, как позицию антимонопольщиков месяц назад поддержал высший арбитражный суд. Позиция Конституционного суда будет иметь решающее значение для оценки правомерности претензий ФАС, считает газета «Коммерсант». И еще одна тема на первой полосе. Генеральный директор Международного аэропорта Шереметьево Михаил Василенко вчера заявил, что перекрытие Ленинградского шоссе в районе Химок для ремонтных работ сильно ударило по работе аэропорта. Господин Василенко обратился в ФАС с просьбой проверить законность действий столичных властей, санкционировавших ремонт на предмет недобросовестной конкуренции в отношении Шереметьево. И об этом сегодня пишет газета «Коммерсант». Но и не только. Эта тема плачевного состояния вокруг автотрассы Ленинградского шоссе присутствует и в других изданиях. Теперь перейдем к теме, которая, ну, можно сказать, центральная. Сегодня в России и Казахстане вступают в силу, как считает независимая газета, неразбериха и чиновничий произвол. Сегодня формально вступает в действие таможенный кодекс Таможенного союза. Однако ни бизнесмены, ни чиновники не имеют четких представлений о работе нового таможенного законодательства. Главной новостью стало заявление Минэкономразвития о том, что принятие нового закона о таможенном регулировании в Российской Федерации откладывается с лета на осень. В итоге усиливаются риски правовой неразберихи и чиновничьего произвола на местах. Независимые эксперты подтверждают, ситуация с таможенным союзом настолько туманна, что до сих пор непонятно, что именно вступает сегодня в силу, пишет независимая газета. Эта же тема стала темой центральной публикации в российской газете, и озаглавлена она «Там союз». Газета констатирует, что с 1 июля в России и Казахстане начинают действовать единые таможенные правила. этой же темой открывается сегодня газета «Время новостей». Но газета пишет о том, что вчера, поздно вечером, появились сообщения о том, что парламент Белоруссии на закрытом заседании все-таки ратифицировал таможенный кодекс Таможенного союза, который официально вступает в силу с сегодняшнего дня. Правда, отмечает газета, официального подтверждения или опровержения этого сообщения, опубликованного РИА Новости со ссылкой на анонимные источники, пока нет.
И это сообщение только в одной газете.
Абсолютно точно. Но если ратификация действительно все-таки произошла, главную внешнеэкономическую интригу последних месяцев можно считать, ну, хотя бы отчасти разрешенной, полагает газета «Время новостей». Ну, и хочется закончить этот выпуск темой, о которой сегодня пишет газета, если я не ошибаюсь, «Новые известия», которые озаглавлены так: «Экстремальные гастроли. Первая полоса». То, что произошло в Вологде на гастролях БДТ имени Товстоногова, театроведы и артисты уже назвали громким событием в истории легендарной питерской труппы. В понедельник и во вторник актеры Ирина Патракова, Геннадий Богачев и Валерий Ивченко, Леонид Неведомский и многие другие должны были играть перед вологодской публикой трагедию Марии Стюарт Шиллера в постановке художественного руководителя БДТ Тимура Чхидзе. Однако за несколько часов до начала спектакля в город так и не прибыла фура, груженная костюмами, декорациями и сценическим реквизитом. Не появилась она и на следующий день, 29 июня. На момент подписания этого номера в печать следы фуры так и не обнаружились, а водитель объявлен в федеральный розыск.
Подробности в газете «Новое известие». Спасибо, Надежда. Ровно через час вновь несколько тем из свежих российских газет. Накануне в Петербурге на Балтийском заводе прошла торжественная церемония спуска на воду головного плавучего энергоблока «Академик Ломоносов». Он должен стать главным элементом первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции. Из Петербурга передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Создание флотилии плавучих атомных теплоэлектростанций – это одна из излюбленных идей российского атомного ведомства. Мощность первой плавучки, названной «Академик Ломоносов», первого в России плавучего энергоблока, составит 70 мегаватт электрической энергии и 300 мегаватт тепловой. Предполагается, что плавучий энергоблок будет работать в Белом море, в основном снабжая энергией крупнейшее оборонное предприятие «Севмаш», производящее атомные подводные лодки. Примерно пятая часть энергии «Академика Ломоносова» достанется Северодвинску. Стоимость сооружения – 16,5 миллиардов рублей. Это очень важное событие в атомной промышленности, считает председатель ядерного общества Северо-Запада Владимир Лебедев.
Это очень перспективное направление развития в атомной энергетике. Основное достоинство таких плавучих атомных электростанций, потому что они, во-первых, достаточно компактны, они достаточно мобильны. Их будет гораздо удобнее обслуживать, эксплуатировать. Обслуживание, ремонт может производиться непосредственно уже на заводе, в промышленных условиях. Поэтому я считаю, что это очень перспективное направление развития нашей энергетики.
А вот председатель Совета общественной экологической организации «Зеленый мир», член международной сети неправительственных организаций по выводу из эксплуатации старых энергоблоков атомных электростанций Олег Бодров, считает, что плавучие атомные электростанции России не нужны.
Во-первых, это, конечно, экспансия мирного атома, и, насколько я понимаю, главную ставку Росатом делает на предоставление возможности производства энергии на плавучих электростанциях в других странах. Это значит, что, с одной стороны, возникают дополнительные риски того, что в странах, которые не обладают возможностью строительства собственных электростанций, появляются плавучие объекты, и культура технологическая в этих странах не всегда соответствует тем стандартам, которые предъявляются к работникам атомной индустрии. То есть наверняка это приведет к увеличению риска возникновения аварийных ситуаций на такого рода объектах. С другой стороны, предоставляя такую возможность третьим странам, Россия обязана будет забрать себе отработавшее ядерное топливо, и проблема токсичных и опасных отходов до сих пор нигде не решена.
Это обстоятельство нисколько не смущает Владимира Лебедева.
На самом деле технологии обращения с облученным ядерным топливом, с радиоактивными отходами, они ведь уже решаются, понятно, как обращаться с ними. Так что это как бы обычная ядерная технология, ничего в этом особенного и страшного нет.
На самом деле никаких технологий нет, утверждает Олег Бодров.
Главное решение, которое сейчас предлагается сделать в этом случае, переместить эти отходы в одно место, скажем, в Сибирь или на Урал для их переработки. А в этих местах существует масса проблем, которые не видны тем потребителям атомного электричества, которые сейчас существуют. Таким образом, как бы проблема смещается опасности в другие регионы и перестает восприниматься как значимая. Это чрезвычайно опасная, с моей точки зрения, виток развития ядерных технологий, которые увеличивают риски не только для России, но и для других регионов планеты, где эта технология будет использоваться.
Российские экологи вообще считают, что энергоблоки плавучей атомной электростанции представляют собой видоизмененные судовые реакторы, и ее смело можно назвать плавучим Чернобылем. Сторонники плавучих АЭС считают, что гарантия их безопасности – большой опыт эксплуатации атомных реакторов на российском ледокольном флоте. Но экологи предупреждают, что поскольку активная зона новых реакторов сильно увеличена, и работать им придется в гораздо более напряженном режиме, да еще срок службы определен гораздо больше, чем у ледокольных реакторов – 40 лет, то результатов нового ядерного эксперимента никто предсказать не может. С этим согласен и Greenpeace, на сайте которого появился список аварий на судовых реакторах, которые выглядят весьма красноречиво. Несмотря на все это, Росэнергоатом намерен строить плавучие атомные станции в Северодвинске, на Таймыре, Чукотке, в Якутии и Красноярском крае. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Слушайте во втором часе программы «Время свободы». Гонд с момента официального закрытия казино. 30 июня, 1 июля вступил в силу федеральный закон по ограничению игорного бизнеса в Москве. Только в Москве были закрыты 29 казино и почти 500 залов игровых автоматов. Но им на смену пришли лотерейные и компьютерные клубы, которые при ближайшем рассмотрении мало чем отличаются от прежних игровых. У нас будет репортаж на эту тему. Расскажем об испанском театре на фестивале имени Чехова. И, конечно, продолжим общение со слушателями на одну из главных тем нашей программы. Сегодня мы спрашиваем, за какие деньги вы бы пошли служить в профессиональную армию. Ждем ваших ответов в прямом эфире по телефону 8 800 222 12.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.